რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთმა გერმანიის ყოფილი კანცლერი შროდერი წარადგინა როსნეფტის საბჭოში. ჩინეთის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპს მოუწოდებს სავიდან აირიდოს ესკალაცია ჩრდილოეთ კორეასთან. ტრამპი აცხადებს, რომ იხუმრა, როცა პუტინს მადლობა გადაუხადა შეერთებული შტატების საელჩო თანამშრომელთა შემცირებისთვის. რუსეთის მთავრობამ გერმანიის ყოფილი კანცლერი გერჰარდ შროდერი წარადგინა სახელმწიფო ენერგოკომპანია როსნეფტის საბჭოს წევრად. ეს წარდგენა არის ერთ-ერთი იმ შვიდი ბრძანებიდან, რომლებსაც რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა მოაწერა ხელი და რომლებიც რუსეთის მთავრობის ვებსაიტზე 11 აგვისტოს გვიან ღამით გამოქვეყნდა. შროდერი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ახლო მეგობრად მოიხსენიებს, წარდგენილია კომპანიის არააღმასრულებელ დირექტორად. მისი კანდიდატურა წამოაყენეს მას შემდეგ, რაც როსნეფტმა გადაწყვიტა საბჭოს დირექტორთა რაოდენობა 9-დან 11-მდე გაეზარდა, მიუწყება მთავრობის ვებსაიტი. შროდერი ამჟამად ხელმძღვანელობს მეწილეთა კომიტეტს North Stream AG-ში, რომელიც წარმოადგენს გაზპრომის ხელმძღვანელობით მოქმედ კონსორციუმს და მიზნად ისახავს მილსადენის აგებას, რათა რუსეთის ბუნებრივი აირი ბალტიის ზღვის გავლით გერმანიაში ჩაიტანონ. როსნეფტი გახდა სამიზნე დასავლეთის სანქციებისა, რომლებიც რუსეთს დაეკისრა უკრაინის ყირიმის რეგიონის ანექსირების და უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. სოციალ-დემოკრატმა შროდერმა, რომელიც გერმანიის კანცლერი 1998-2005 წლებში იყო, თავისი 63-ე დაბადების დღე პუტინთან ერთად აღნიშნა სანქტ-პეტერბურგში 2014 წლის აპრილში უკრაინის კრიზისის გაღრმავების ფონზე. შროდერი საჯაროდ უპირისპირდება როსნეფტისთვის დაწესებულ სანქციებს. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ტელეფონით ესაუბრა და მოუწოდა თავიდან აირიდოს სიტყვები და ნაბიჯები, რომლებიც გააუარესებს უკვე დაძაბულ სიტუაციას კორეის ნახევარკუნძულზე. ამ ცნობას ავრცელებს ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზია. 12 აგვისტოს თეთრმა სახლმაც გაავრცელა განცხადება, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ უნდა შეწყვიტოს მისი პროვოკაციული და ესკალაციისკენ მიმართული ქცევა და რომ ფხენიანისთვის გაეროს მიერ დაწესებული სანქციები მნიშვნელოვანი და საჭირო ნაბიჯია კორეის ნახევარკუნძულზე მშვიდობის და სტაბილურობის დასამყარებლად. თეთრი სახლის განცხადებით ტრამპმა და სიმ კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ ნახევარკუნძულის ატომური იარაღისგან გათავისუფლება სურთ. ტრამპმა ჩინეთს მოუწოდა გააძლიეროს ეწოლა ჩრდილოეთ კორეაზე, რათა მან შეწყვიტოს ბირთვული იარაღის პროგრამა. ჩინეთი ჩრდილოეთ კორეისთვის წარმოადგენს უმსხვილეს ეკონომიკურ პარტნიორს და დახმარების წყაროს, თუმცა ის აცხადებს, რომ მას არ შეუძლია ფხენიანი აიძულოს შეწყვიტოს მისი ბირთვული და სარაკეტო პროგრამები. სატელეფონო საუბრის ფონია ვაშინგტონსა და ფხენიანს შორის მწვავე რიტორიკით გამორჩეული კვირა. ჩრდილოეთმა კორეამ განაცხადა, რომ ამთავრებს გეგმას საშუალო და გრძელი რადიუსის რაკეტების გაშვებაზე გუამისკენ, სადაც შეერთებული შტატების სტრატეგიული ბომბდამშენებია განთავსებული. ტრამპმა 10 აგვისტოს განაცხადა, თუ ფხენიანი რამეს მოიმოქმედებს კუნძულ გუამის მიმართ, რაც ჩრდილოეთ კორეას მოუვა, ამის მსგავსი არავის უნახავს დღემდეო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ იხუმრა, როცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მადლობა გადაუხადა რუსეთში შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომელთა რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირების ბრძანების გაცემისთვის, რადგან ამით შეერთებული შტატების ფული დაეზოგება. აბსოლუტურად, ასე უპასუხა ტრამპმა 11 აგვისტოს ჟურნალისტების შეკითხვას იმის თაობაზე, იყო თუ არა მისი განცხადება სარკასტული, მაშინ როცა მან თქვა, რომ დიდად აფასებს პრეზიდენტ პუტინის დახმარებას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ხარჯების დაზოგვაში. 11 აგვისტოს თეთრი სახლის პრესმდივანმა სარა სანდერსმაც დაწერა ტვიტერით, ტრამპი სარკასტული იყო ამ განცხადებებით გამოსვლის დროს. პუტინმა გასულ თვეში მიმართა შეერთებულ შტატებს განაცხადით, რომ შეერთებული შტატების საელჩოს და საკონსულოს 1200-მდე მუშაკისგან 755 შემცირებას დაექვემდება, რომ ეს იყო პასუხი შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ დამტკიცებულ ახალ კანონზე, რომლითაც გამტკიცდა მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციები უკრაინაში განხორციელებული აგრესიის და იმ ცნობების გამო, რომ რუსეთი ჩაერია 2016 წლის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპმა, რომელიც გამოვიდა ინიციატივით თითქმის მესამედით შემცირებული იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის ხარჯები, 10 აგვისტოს თქვა, ძალიან მადლობელი ვარ, რომ მან ამდენი ხალხი გაათავისუფლა, რადგან ახლა უფრო ნაკლები ხელფასი გვექნება გადასახდელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Во второй половине часа мы встретимся с джазовым музыкантом и композитором Владимиром Чекасиным, а наш первый сюжет записан на кинофестивале в швейцарском городе Локарно. Фестиваль, где всегда проходят премьеры самых интересных арт-хаусных фильмов года, открылся в 70-й раз, и в его юбилейной программе впечатляющая ретроспектива Жака Турнера, француза, сделавшего карьеру в Голливуде, неизвестные фильмы Рауля Руиса и Жана-Люка Годара 90-х годов, но меня больше всего заинтересовали документальные фильмы знаменитых режиссеров. Дени Кате снял ленту о бодибилдерах, а Раду Жуде – о Холокосте в Румынии. Единственный российский полнометражный фильм в программе «Локарно» называется «Назидание», и начинается он с того, что это слово переводится на 70 языков. При переводе теряется фамилия главного героя фильма, спрятанная в русском слове «назидание». Это французский футболист Зинедин Зидан. Авторы фильма, художественный руководитель Московского электротеатра Станиславский Борис Юхананов и режиссер и продюсер Александр Шейн прослеживают судьбу Зидана, блистательное начало его карьеры, потом уход из сборной, внезапное возвращение и участие в знаменитом матче чемпионата мира 2006 года, во время которого произошло столкновение между Зиданом и итальянским футболистом Марко Матерацци. Режиссеры приходят к выводу, что все это мистерия, поставленная самим Всевышним, огромный божественный спектакль, кульминацией которого и стал финальный матч в Берлине. Я попросил Бориса Юхананова рассказать о том, как возникла эта трактовка, казалось бы, столь далеких от религии событий.
Знает ли Зидан о том, что вы посвятили ему такую кинопоэму?
Потрясающая история. Зидан не знает до сих пор. И, естественно, мне предстоит, и это будет очень волнительно для всех, показать ему этот фильм, так же, как и Матерацци. Они не знают ничего.
Если бы была возможность у вас встретиться с ним и задать ему какой-то один вопрос, что бы это был за вопрос, о чем бы вы спросили в первую очередь?
Я бы спросил, понравился ли ему мой фильм. Все остальное я знаю.
А его биографии ничего?
Я практически знаю все о нем. Потому что это была такая исследовательская работа, в которой, по-моему, не осталось белых пятен. Во всяком случае, в свете нашего подхода, концепции, белых пятен не осталось. Я бы, конечно, попросил у него разрешения поставить камеру и снимать, когда он будет смотреть фильм, снимать его лицо все это время. Так же, как и Ла-Матерацци.
Фильм завершается словами Зидана о том, что Бог – величайший драматург. Вы думаете, что Бог действительно любит футбол, что он болельщик?
Думаю, что и в этом основание той огромной метафоры, при помощи которой мы выстраиваем весь нарратив игры, да, вот суть заключается в том, что творец сегодня разговаривает с миром через огромные спортивные события. Он как бы вышел из храмов, из церквей, и он организует таким образом свою проповедь или свой спектакль, что его надо научиться читать. Совершаются иногда на территории того же самого спорта такие происшествия, что они просто становятся очевидными для всех. Это, по сути, огромное. Чемпионат мира, особенно вот тот 2006 года, оказался огромной, невероятной проповедью творца, который меня просто поразил. Поэтому я не просто, знаешь, гипотетически считаю, я это реально пережил как невероятный шок, как потрясение.
Столкновение Зидана и Матерацци оформлены в фильме как станции креста, только их четыре, я верно это понял?
В том числе, да. Там же еще поражает, что оказалось, что футбол – это реальный текст жизни. Поражает все, что этому предшествует. Поражает вот это невероятное совпадение. Ты помнишь, что вот этот финальный матч чемпионата 2006 года, он начался с того, что из-за ошибки Матерацци, которая на самом деле еще до конца не прояснена, была ли там задета чья-то нога или не была, к мячу подходит Зидан и делает невероятный удар, который никто не мог предсказать. Мяч летит к штанге, бьет о верхнюю штангу, летит вниз, возвращается к штанге и вылетает из ворот. И сразу было неясно, был гол или нет, но гол все-таки оказался. А потом вот эта паразитная рифма, с которой, во всяком случае, в моем восприятии началось вот это ощущение текста творца. Потом, когда Трезеги уже на уровне пенальти делает точно такой же удар, но мяч не попадает за черту ворот, это настолько потрясает, такая рифма. А между одним и другим пенальти оказывается происшествие между Зиданом и Матеранци. Вот с этого треугольника, вот с этого происшествия для меня начался этот фильм и вся последующая исследовательская и режиссерская история.
Как театральный режиссер смотрит на стадион футбольный? Ведь это спектакль, который бесконечно повторяется примерно одинаково. Не наскучивает ли это, в конце концов?
Ну, мы вино тоже пьем, оно приблизительно от того вкуса, но удовольствие все время возобновляется. Я так и подумал, что мне, собственно, сделан заказ. Я должен посмотреть на историю футбола, как на спектакль, поставленный творцом. Я как-то даже осознал этот заказ, это понятно, почему я это должен сделать своими друзьями, коллегами. Потому что я, собственно, и есть театральный режиссер. И тогда я и увижу спектакулярность футбола. Она откроется мне во всех своих нюансах. Так и произошло. И с тех пор, после вот этой огромной работы, наиболее интенсивный период длился 3 года. Дальше доводился, там, сходил фильм и так далее. Я уже иначе, чем на спектакль, не могу смотреть в принципе на спорт. И это один из самых увлекательных театральных процессов, с которыми мне когда-либо удавалось встречаться.
А можно поставить футбольный матч в театре?
Да, я хотел и хочу сейчас сделать балет в виде финального матча. Потому что красота, пластика, невероятно выразительная пластика футбольная. Мне пришлось изучить огромное количество фотографий футбольных. Фотографы часто делают снимки в воздухе, когда футболисты зависают в воздухе. Это такая выразительность пластическая. Я собрал целую коллекцию, связанную с этими снимками. И, конечно, моя мечта сделать такой мужской балет, в котором развернется эта мистерия и будет открыто через телесный язык, через пластику танца. Надо признать, существует целая традиция и множество попыток воплотить спорт на территории балета. Это традиция. Это такая особого рода зависть существует у театральной пластики к реальности драматической выразительности и пластической выразительности спорта.
В частности, Лени Рифеншталь что-то подобное делала в фильме «Олимпия». И надо сказать, что, вспоминая об этом, все-таки испытываешь не только восторг, но и некий ужас, потому что очень многое, особенно вот в этих массовых футбольных состязаниях, напоминает о фашизме. И в фильме, кстати, это тоже есть, когда вы говорите о пробуждении националистических чувств и о духах вот этого стадиона, который был при Гитлере построен в 1936 году. Это закономерные мысли?
Конечно, конечно. Это обратная сторона массового праздника, потому что так устроена, видимо, природа человека, что он участвует в двух сторонах этой самой по себе собственной природы. И там, если ты помнишь, мы говорим о повторе, что Лени Рифеншталь, она попросила повторить
прыжок.
Да-да-да, ты помнишь, да?
Ну, конечно,
все
да.
Все мы думали, что это зафиксированный прыжок, а на самом деле этому замечательному атлету я сейчас могу повторить, собственно. Да-да, вот это меня поразило. Это значение повтора в спорте. Да, конечно, фашизм – это обратная сторона массового зрелища, массового акта. И никуда ты от этого не денешься. И как бы человек вовлекается в невероятный праздник, в такие вулканы счастья, а с другой стороны, там же и в эту же самую секунду он оказывается на обратной стороне собственного бытия. И все это становится подчас страшным, как и есть. И я как раз в этом фильме об этом говорю.
Одна из главных тем фильма – обсуждение, которое тогда проходило на телеэкранах и среди болельщиков, что был за голос, который велел Зидану в 3 часа ночи вернуться во французскую сборную. Для вас это, безусловно, Бог говорил с Зиданом, как с Моисеем?
Для меня, безусловно, был носитель этого голоса кто-то, но это не имеет значения, потому что, ты знаешь, ангел, скажем так, вот в иудаизме, например, ангел – это просто почтальон, вестник. Он должен доставить весть. И всегда, во все времена, это не некое такое сумасшествие в стиле Жанны д'Арк, когда на самом деле какие-то голоса или видения. Нет, это какая-то конкретная личность, которая что-то передает. Тут очень важно, как сам человек это воспринимает и переживает. И для меня очевидно, что Зидан воспринимал это как некое высшее указание. Он человек верующий, интуитивно очень внимательный к узору жизни, а через внимание к узору открывается путь Творца. Поэтому для меня это очевидно ангелический голос. Он сам говорил, что это был его брат. Возможно, брат, не суть.
Но это он уже стал говорить, когда его затравили, замучили насмешками.
Да. Он сам говорил, что это мистическое переживание. И этого, конечно, для меня достаточно. Потому что я вижу в том, как построено интервью Франс Футболу, он показывает, это похоже на стих Пушкина «Пророк». Ему как будто бы заменили всю его внутреннюю природу. Голос, душу, тело. Он прямо это перечисляет. И дальше ему как бы сказали, восстань пророка и зиждь и внемли, если я сейчас не перевираю пушкинскую строчку, то по сути своей он превратился в героя-творца. Собственно, каждый из них, и Матерацци, и Зидан, пережили восхищение, которое с ними совершила вот эта сила судьбы, природы или, собственно, творец, превращая их в главных героев своего представления. И это меня тоже поразило. В тот момент, когда я смотрел, собственно, сам к себе матч, я не мог даже представить себе, какое количество подробностей мне откроется и деталей, подтверждающих всю эту гипотезу. Потому что кроме этого фильма, вот двухчасового, который сейчас вот в эти дни показывается в Локарне, мы еще сделали 7-часовой, по сути, видео или телевизионный роман. Огромный, где намного больше деталей. Поэтому это в таких, можно сказать, что в двух вариациях эта тема раскрыта. Нарративно и аналитически.
Вы говорите в фильме, что футбол учит, что тело должно подчиняться душе. Как это обучение происходит?
Через огромное количество ушибов и ошибок. То есть тело само по себе ведет себя подчас очень точно и реагирует очень точно. Но футбол, как стратегическая игра, поднимается над диапазоном этой точности, требует, совершает своими наиболее интересными адептами, совершает целостное посвящение. И тогда, по сути, футбол, как и спорт, в своих высших проявлениях является мистериальным обучающим актом для участника физкульта и всех его героев. Поэтому ты вдруг в какой-то момент они начинают понимать, что недостаточно телесного как такового, требуется подняться над телом и управлять им. Вот это понимание, оно приходит, пожалуй, что только особым спортсменам, которых можно, вот я и называю их участниками мистерии, мастера.
В чем назидание Зидана? В чем этой, всей этой истории его судьбы?
Ты знаешь, если очень коротко сказать, то ключевое слово – это «сдерживайтесь». Но я это формулирую так. Недостаточно сдерживать самого себя. Надо сдержать свою картину мира перед другой картиной мира. И в этом смысле сама суть этого послания, которое было сделано на чемпионате мира 2006 года по футболу, и, возможно, повторяется из чемпионата в чемпионат или на других спортивных событиях. Это, кстати, было бы интересно проверить, как такой специальный наземный сигнал, важнейший на сегодня для человечества, это дать возможность существовать другому миру и сдержать собственную картину мира перед другой картиной мира. Это главный месседж, с которым нам посчастливилось иметь дело.
Борис Юхананов рассказывал о своем фильме «Назидание», посвященном футболисту Зинедину Зидану. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». На международном летнем фестивале «Нида Джаз» в Литве к удовольствию знатоков выступил известный саксофонист и композитор Владимир Чекасин, музыканты из легендарного трио «Ганелина». Как сейчас живет 70-летний мастер импровизационной музыки, основатель Вильнюсской джазовой школы, которая в советское время стала настоящим вызовом закостенелой системе? С Владимиром Чекасиным встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Запах времени. Так, причину феноменальной популярности в 70-е и 80-е годы вильнюсского джазового трио Ганелина ГТЧ Ганелин Тарасов Чекасин объясняет их коллега джазмен Олег Малакоедов. Разговор с ним впереди. Казалось бы, бескрайняя импровизация, однако построенная на основах симфонической музыки, смелый выход за рамки стандартного джаза и тем более советских представлений об этом музыкальном стиле отражали подспудное стремление людей к свободе, и не только музыкальной. Первые полуподпольные концерты джазовых экспериментаторов в 60-е где-нибудь в Таллине, Риге, Вильнюсе, Москве, Ленинграде или Свердловске, на них набивались полные залы слушателей, говорили о жажде этой свободы, и свою роль эта музыка в таком поиске сыграла. Прошло, страшно сказать, полвека. В этом году трио Ганелина, участники которого давно живут и гастролируют порознь в разных странах, Литва отметила в честь 45-летия создания коллектива присуждением им национальной премии в области культуры. Чем живут нынче Вячеслав Ганелин и Владимир Тарасов, с этим «Радио Свобода» уже знакомила слушателей, настал черед Владимира Чекасина, знаменитого саксофониста, кларнетиста, композитора, режиссера, педагога, автора музыки к спектаклям и фильмам, в том числе культовому «Такси Блюз». Этот тихий, неспешный человек трудно досягаем для журналистов, потому что закрыт, чрезвычайно сосредоточен. Он самый немногословный из троих музыкантов. Побеседовать удалось-таки. Только что в литовском курорте Нида на Курской косе Владимир Чекасин с собственными взрослыми дочерьми, музыкантами Ларисой и Анной, отыграл на фестивале «Нида джаз» семейный концерт. Это было впервые в их жизни вместе втроем на сцене. А начиналось все в 72-м, когда Ганелин и Тарасов, приехавшие из Вильнюса в тогдашний Свердловск, от кого-то услышали: «Хорошо бы вам послушать Чекасина. Он сейчас на танцах играет, здесь недалеко. Пошли». А там уже все закрывается, музыканты инструменты собирают. Попросили его сыграть. Через 5 минут было ясно – это их человек. Владимир Чекасин.
Очень рано возникло сочетание структурирования академической музыки с экспрессивностью импровизационного наполнения. Этот путь я хотел исследовать и по нему идти уже где-то лет с 15. Тип структурирования в стандартном джазе – это песня, потом идет вариация, потом снова песня. Такой эстрадный тип. Он, собственно, и сейчас преобладает вообще в стандартном джазе. В симфоническом типе структурирования совершенно другие законы. Ганелин тоже имеет академическое образование. Совершенно понятно было, что мы близки. Организовывали концерты сами. Там были энтузиасты, для того времени выдающиеся люди. Это можно было делать, никто не проверял, не обращал внимания. То, что игралось, скажем, на танцах, могло иметь значение. Надо было писать соответствующих советских композиторов в рапортичку.
Вас преследовали, такого не было?
Нет, был другой казус. Занимался композицией в консерватории. Вот мне защищать диплом. Я когда узнал, что надо писать ораторию по поводу Ленина в качестве обязаловки, было неприемлемое это. Потом уже где-то 72-го года ребята там очень хорошие композиторы, уже им все можно было. Вообще-то говоря, Шнитке и Щедрин уже хорошо писали в конце 60-х. надо разделять публику и консерватизм музыкантов. С одной стороны, удавалось организовать музыкантов для того, чтобы сложно структурированную музыку делать, хотя мне было мало лет, но грамотность была достаточная. Но нету стремления к свободе мышления, что в значительной степени уже здесь присутствовало. Это ментально. Плюс, я думаю, что это определенный протест тоже.
Выражался в джазе, больше здесь, в Литве.
Слово «джаз» можно его употребить, но оно с музыкальной точки зрения неверно.
Музыку, которую играло трио, например, да. В чем была протестность?
Она и сейчас есть, относительно закоснелости мышления вообще. Таким образом работающих людей не очень много. В Америке, скажем, особенно в академической среде, авторитарная ситуация, я имею в виду мнение критиков. Что касается России, очень сложно. Мне приходится там работать. И вот это вот стремление к авторитаризму, люди там и сами сознают, что им надо, чтобы над ними царь был.
Вы это и в музыке чувствуете?
Тотально. То, что мы делали 40 лет назад, только сейчас молодые люди в России начинают к этому органично приходить. Не просто подражательство, а именно чувствовать необходимость внутреннюю. И то только по той причине, что в 90-х годах довольно много я делал проектов в Москве, полистилистических, уже как постановщик работаю, в смысле режиссуры, где все было, и движение, и визуальная часть, художники. Это нельзя назвать перформансом. Ну, я и сейчас так делаю в Литве, когда студентам ставлю проект. Таким спектаклем идет. Можно назвать это специфическим эксклюзивным мюзиклом. И вот эти люди, которые были в середине 90-х, они сейчас на очень хороших ведущих позициях внутри России и органически работают именно в том направлении, в котором мы работали 45 лет назад. В Литве получили выдающиеся люди. Я всегда мечтал иметь много единомышленников. Я не люблю быть один. Просто помогал людям, насколько возможно, реализовать свой потенциал. То же самое в Москве, в Новосибирске и в Гамбурге. Соединение академических структур и разного типа наполнений, джазовых вместе одновременно, плюс академические языки. Это европейская тенденция. То, что мы делали в то время, ближе всего к Лучано Берия, который работал тоже где-то конец 60-х, начало 70-х. Композитор замечательный, можно сказать, что гениальный. Денег я не заработал вообще с трио. Ну, никто из нас фактически не заработал. Но это была очень важная отдушина. Собственно, гнет, он был внутри системы, не был чисто музыкальный. Трио не выпускали некоторое время и были препятствия, но я ездил по частным приглашениям для того, чтобы делать проекты уже в Европе с 71 года, еще до того, как трио поехало куда-либо первый раз. Пластинка была у меня выпущена в 71 году с музыкантами не из Советского Союза. Это была первая пластинка полная человека из Советского Союза, которая вышла там. Гнет вот в этом ментальном состоянии, которое было, когда вы чувствуете, что вашими движениями, каждой вашей мыслью кто-то хочет руководить. Хотя свобода – это, конечно, внутреннее состояние, и заставить человека что-то переживать невозможно, но когда ты знаешь, что тебя хотят заставить переживать какие-то идиотские состояния, это ментальный гнет. Вот это вот как раз и вызывает любое движение протестов, которое, что касается нас, выражалось в эстетической форме. Но вызвано оно было не музыкальными причинами, а общей ситуацией. Я очень болезненно уже тогда воспринимал то, что может понять каждый литовец. Когда человек хочет независимости, я это очень больно почувствовал, когда приехал в Германию в 70-х. Первое ощущение было в Берлине болезненное. Вот это вот замкнутого пространства что-то на грудь давит. Вроде бы там все сверкает, блестит, люди якобы свободные, раскованные и вообще витрина. А только пыркнешь чуть в сторону «Пасхонтроля! Бита пасхонтроля!» Тогда были такие специфические интонации у этих ГДРовских пограничников, устрашающие совершенно. В России этого не было. А внутреннее состояние, вот это вот замкнутое пространство, которое давит беспрерывно, стремление вырваться и раздвинуть эти рамки.
Не было порывов уехать на Запад?
Нет. Здесь адекватная художественная ситуация. С трио была настолько сильная отдушина, люди настолько талантливые, что смысла нет. В это же самое время были группы в Германии, которые в этом же направлении старались работать, но у них не хватало базы и чистого движения пальчиков. Пальчики недостаточно хорошо бегали.
Клан учеников в России, в Литве, блистательный Пятрас Вишняускас в Вильнюсе, Илла Бутис, джазовая певица Неда, называют вас гением по части педагогики.
Альгернес Будрис, завкафедрой, тогда в консерватории. Без его инициативы, собственно говоря, я бы не начал преподавать. Это был 75-й год. Он решил, что нужно меня туда пригласить, чтобы я конкретно занимался джазовой студией. Создать школу здесь и базу именно в области импровизационной музыки – это его заслуга. Называется у меня система оперативной композиции. Людям, которые от природы имеют определенные задатки, я теорию часто не говорю. Мое дело раскрыть исполнительско-композиторские таланты, помочь человеку быть на вершине своих возможностей. Тогда это для меня счастье. Люди не всегда ощущают свои возможности. Много таких привнесенных внутрь человека комплексов, но и плюс, даже если человек хочет двигаться в каком-то направлении, не всегда знает как. Я не являюсь учителем как таковым, а каждый, даже если ребенок приходит, он для меня коллега. Развиваться. Не обязательно в области музыки. Некоторые люди перешли в науку, они чувствуют, как себя структурировать. Если человек думает, что вот я должен во что бы то ни стало играть такие-то интонации, а он, скажем, к этому не расположен чисто физиологически, предрасположен к чему-то другому, значит, свои процессы внутри тела он нарушает. И это порождает уже тогда психологический комплекс. На самом деле, объективные вещи.
Отношение человека к музыке, нравится, не нравится, вот эти ощущения, есть барометр.
Совершенно верно. Нервные импульсы, да, это что, электрохимический процесс.
Ну, не романтично совсем звучит.
Я не романтик, у меня все разложено. Thank you.
вспоминая фильм «Такси блюз», к которому вы имеете непосредственное музыкальное отношение, всегда ли нужно стараться быть добрым?
Не знаю. Я, может быть, когда-то выглядел злым, но я был в это время добрым. Нет практики быть злым. Не значит, что я когда-то не вел себя так, что я выглядел злым. Спектакль у меня есть «Великая пьеса Андреева. Жизнь человека» о различных видах низостей человеческих. Но в то же время о том, что они естественны. Избавление от них — только смерть.
Владимир Чекасин. Слово его коллеге, литовскому джазмену, композитору, педагогу, журналисту Олегу Малакоедову.
Становление такого явления креативного, как литовский джаз. Тогда это просто притча во языцах стало, что Литва – это самая джазовая республика. После освобождения превратилось в самое джазовое государство на постсоветском пространстве. Когда был расцвет творчества трио, существовало две культуры. Одна джазовая культура, которая развивалась в таких городах, как Клайпеда, Щауляй, Каунас – и Вильнюс – это отдельное. Как будто бы какой-то НЛО спустился, создали эту культуру, которая и прославила, создало тот имидж Литве, когда ее называли самой джазовой. Я спрашивал Чекасина: «Владимир Николаевич, а зачем вот ты в Литву-то приехал?» Я искал единомышленников. Ну, а как это получилось? Было несколько трио. Ганелин участвовал в таллинских фестивалях. Тогда с ним играл очень хороший барабанщик Саша Мельник. И басист у него был другой, Гриша Талс. Это трио, назовем его ритмическим. Был контрабасист, был барабанщик и сам Ганелин. Это 67-й год, скандала из-за Чарльза Ллойда. Последний фестиваль. После этого джаз в Эстонии был закрыт. И мы там играли. Два состава из Литвы. Трио Ганелина и квинтет Малакоедова. А после самый взрывной такой момент для литовского джаза, это было в хрущевское время. Комсомолу поручили организовывать молодежные кафе. Очень много джазменов московских вышло из молодежки. А у нас это было в кафе-читальне. Как бы джаз-клуб, где Слава стал играть. И к нам в гости приехало сразу два великолепнейших биг-бенда. Это японский оркестр под руководством Ватанаба и биг-бенд Киевской филармонии под руководством Трацюка. Киевляне играли совершенно фантастический репертуар. Полностью альбом «Atomic Basie». Это лучшее, что создал оркестр «Count Basie», который является, на мой взгляд, просто символом американского образа жизни, вообще Америки. «This is American». Это да, это «Count Basie». Ребята из оркестра «Тотика» пришли в молодежное кафе, от Ганелина все упали. На каких-то полусамодеятельных инструментах не было подставки под струны контрабасовые. И была такая дощечка, которая вечно сваливалась, и приходилось ее поднимать. Тем не менее, это было великолепнейшее мероприятие. Оттуда пошло трио Ганелина. Второе трио образовалось в результате гастролей дуэта Тарасов-Ганелин. И там их услышал Чекасин. И они его буквально выдернули из Свердловска, Вильнюс. Ему здесь долго подыскивали место, куда бы его пристроить. Он еле прописался, он жил в общежитии ради того, чтобы играть с Ганелином.
В музыкальном смысле в чем действительно состоял феномен этого трио? Не только на тогдашнем советском пространстве гремел, но и очаровал, ошеломил искушенную джазовую западную публику, откуда эти соки впитали, если фактически жили за железным занавесом.
Талант. Талант не без информации. В Литве все было несколько иначе, чем в Союзе. Во-первых, было достаточно джазовой информации. Не только «Голос Америки», литовская диаспора высылали много пластинок, можно было привезти, и вот эти пластинки ходили по Вильнюсу. Еврейская линия, очень много информации об этом. И, конечно, надо отдать должное тому, что участники трио Ганелина, за исключением Тарасу, получили высочайшую академическую школу. Чекасин начал на скрипке, затем он учился на кларнете, а на саксофоне он сам, в Уральской консерватории была очень хорошая духовая школа. Сам учился еще и композиции. Это все вместе воспитало его. Вторая часть, она американская, больше в эстрадном варианте, очень усредненный американский классический джаз. А эти люди мыслили совершенно иначе, мыслили современно. джаз американский. Главный вопрос в музыкантских кругах. Могли ли они его играть? Страшно спорили, особенно в Москве. Чекасин умеет играть на кларнете, как американцы? Ганелин такую музыку странную играет, а он может буги-вуги сыграть? Все умели. Все, и не раз я был свидетель того, как Бахчев был такой музыколог, ворвался в комнату. Оказывается, Чекасин умеет играть рок-н-ролл на кларнете. Владимир Николаевич умеет играть джаз американский так, что многим и не снилось. И до сих пор он прекрасно играет с таким свингом все. Он играет американскую музыку, ну, просто потрясающе. И его ученики, Пятрос Вишняускас, Лабутис, ну, все непосредственно его ученики, американский джаз играют феноменально. Дэвид Мендел, писатель, который пишет о джазе, причем в каком журнале, Down Beat, он назвал Чекасина лучшим саксофонистом в мире. По опросу американских критиков, в момент расцвета, да, расцвет продолжался 15-20 лет. Самое интересное, что никакой джазовой школы при этом не было. Никто не учил ни Ганелина, ни Тарасова, ни Чекасина. Главный учитель – это наши уши. Как педагог с 40-летним стажем говорю, лучше учителя, чем наши уши, нет. Образ подходит такой. Вырастили сад в тундре. То есть все это было ими воспринято посредством прослушивания музыки. У всех было прекрасное академическое образование.
Почва в тундре была.
Да, 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 это правда. Прекрасное образование по всем статьям. Они хотели заменить собой оркестр симфонический. В этом их жажда состояла. Джаз воспитал поколение людей свободных. Ходила же публика, да еще какая, самая просвещенная. Филармония была переполнена всегда. Где выступал трио Ганелина, это были сплошные аншлаги. Выступления проходили в 2000-3000 залах в России. Это была музыка людей, которые жили под гнетом. И вдруг они такие свободные. Мало того, играли музыку очень интересную, очень новую.
Вот это трио, тогдашний джаз, оказал прямое влияние на свободу Литвы.
Концерты трио Ганелин в Литве воспринимались как страшная подпольщина. Что-то запретное. Играют одно, а все понимали под этим совсем другое. Но я бы к диссидентам их творчеством не относил. Ничего там антипартийного, ничего не было. Была прекрасная музыка. Лучшее тому доказательство. Почитайте книгу Ефима Барбана. Это четвертый участник трио Ганелина. Сейчас он Джеймс Вуд на BBC. Книгу «Черная музыка, белая свобода». Просто они воспитали такого свободного человека, такого открытого, что люди, воспитанные на их музыкальных вкусах, органически вошли в свободную Литву.
Запись с диска «Биоджаз» исполняют ученики и коллеги Владимира Чекасина, Неда, Леонид Шинкаренко, Витотас Лабутис и Олег Малакоедов.
Tomorrow is another day. Don't break my heart. Oh, honey, please don't be that way. Yeah, yeah, yeah.
период расцвета было приглашено в оркестр Лундстрема. Это считалось высокая сцена. И не просто приглашены, они, ну как мне рассказывали, получали трехкомнатные квартиры в Москве за то, чтобы там работать, и приличную зарплату. И они отказались. А вот почему? Что, разве не было гнета в Литве? Было. Но мы, кто играл эту музыку, джазовую, предположим, американскую или ганелинского типа, больше страдали от высокомерия наших коллег по классике. Вот они-то как раз выгоняли. Ну как это так, что они тут играют джаз? В России это родину продашь, а у нас это халтурит, значит. Халтурщики. Но никаких преследований. Мало того, я ездил в 66-67 году на джазовые фестивали. Мне все дорожные расходы оплачивали комсомольцы. Да. А почему? Потому что им задание такое было дано. Оформляли это через свои, у них же огромные возможности были. Джаз культивировался в Литве. Единственное, что мне запомнилось, я приносил тогда заметки про трио Ганелина в советскую Литву. Меня просили не употреблять слово «джаз». Центральная партийная газета «Советская Литва». Ну, пишите как-нибудь иначе. Заметки были очень маленькие, были посвящены только тому, что вот состоялся концерт. Играли те-то, те-то, те-то. Не было давления на таких музыкантов никакого. На них просто не обращали внимания. Их не поддерживали. Есть, ну и пусть они там живут. Мы им не нужны, и они нам не нужны. А вот в Москве, вот почему они не поехали за трехкомнатные квартиры? Вот тогда они обязаны были бы играть всю эстраду, всю попсню, советские песни. За право стоять на высокой сцене должны были заплатить своей свободой, своими взглядами, музыкальными пристрастиями. Поэтому они отказались. Очень естественный для них честный взгляд.
По словам Олега Малакоедова, одной из самых ярких личностей, встреченных им в жизни, был писатель и журналист Петр Вайль. Познакомились в армии.
В Риге я служил 69-71. Радио войска. Мы были шпионами. Часть 111-43 следила за ядерными складами в Северной Америке и за самолетом, который летал над Балтикой. Петя работал на самом ответственном посту. Смотрел на Red Dot, то есть следил за ядерными складами. Я пришел в армию, как сейчас помню, пришел в казарму прямо из поезда. Петя стоял дневальным. Я служил инструктором по комсомольской работе, потому что я был музыкантом. С моей помощью часть зарабатывала себе краску. Солдаты посылали самодеятельность, которой я руководил, на завод в Риге. И они нам давали краску за этот концерт. А этой краской потом красили все казармы, зарабатывали на это. А Петя там, кстати, я его сразу же вытащил в самодеятельность. И он читал стихи. Мы на заводе играли на танцах. А Петя в концертах читал «Северян». После этого все танцевали. Он танцевал, а я играл.
Ваша дружба потом после армии продолжалась?
Продолжалась, да. Я ездил к нему в гости, он ездил ко мне. Правда, обещали приехать на свадьбы, но как-то не получилось. Я его знакомил с своими вильнюсскими приятелями в Риге. Он работал в газете «Советская молодежь». Я там был свой парень. Все мы тогда сразу после армии поступили на журналистику. У меня уже было музыкальное образование, и тут еще и журналистика. Я закончил в Риге уже после того, как Петр уехал на Запад. Я его провожал. До самого Бреста мы его довезли.
Последний раз когда виделись?
Когда он приезжал в Ригу навестить всех. Хорошо, погуляли несколько дней.
Мальчишник?
Нет, приглашались все. Мы сразу же сошлись с Юрисом Поднексом.
Миф или правда, что Петр Валь был завзятым слушателем джазовых фестивалей?
Петя любил джаз через Аксенова. Вот Аксенов очень любил джаз, а Петя любил Аксенова. Но чтобы он ходил на концерты джазовой музыки, я не могу сказать. Другое дело, когда уже пошло трио Ганелина, а Петя уже был за границей, они сошлись с Тарасовым. Петя должен был в том театре, где Тарасов был директором.
И 90-е годы. Русский драматический театр Литвы в Вильнюсе. В свое время там Владимир Тарасов был директором.
Да. Он ставил некоторые спектакли. Пригласил Вайля в один спектакль, где он должен был роль бармена, по-моему, играть.
вот эти цветы, которые тогда были взращены трио, цветы свободолюбия, новаторства в музыке, плод дали? Сейчас Литва на европейской, мировой джазовой карте что из себя представляет?
Пока Литва не достигла того уровня, который был, то есть по духовности музыки, по ее энергетике, по ее осовремениванию. Что значит современная музыка, которая отражает состояние людской души, ментальности? Это поле такое над землей было. Их музыка полностью соответствовала состоянию мировой музыки в те времена. Сейчас Литва наконец-то достигла европейского уровня музицирования. Многие литовские музыканты, в том числе и ученики Чекасина, Ганелина, хотя Ганелин сейчас в Израиле, он приезжает в Литву на семинар. Уровень крепкого европейского джаза, можем сказать, среднего американского, в Литве достигнут. То есть очень культурный джаз, которого не было в советское время, ну, потому что музыкантами не обменивались, все было закрыто. А если бы даже и приехал кто-нибудь, нельзя было поаккомпанировать кому-то из западных исполнителей, потому что у нас были разные степени развитости. А тут все вошло, но личностность, а это самое главное в музыке, индивидуальность, первый признак таланта, этого сейчас, пожалуй, не появляется.
Музыка, талант – это поток энергии, река, образно говоря. Когда берега жесткие, русло узкое, имеется в виду цензура, ограничения, то поток очень плотный, мощный. Если отменяем все запреты, берега раздвигаются, границ нет, и эта речка наша выплескивается на безбрежную поляну. Энергетика потока никакая.
Под этим можно подписаться, но я бы не стал брать это в объяснение. Описали это очень красиво. Ну, время такое. Чем трио Ганелина отличалось? Они умели нюхать время. Они запах времени прекрасно чуяли. И несмотря на все запреты, уже под конец не было никаких запретов. Их музыка была наполнена ароматом времени, этим ветром. А сейчас назвать это безвременем, я не решаюсь, я вообще не философ. Я просто подбираю слово. У нас прекрасная школа, созданная Чекасиным. Вильнюсская джазовая школа, она основана, конечно, на его представлении. Они были все трое голодные, жадные.
Поняла. Мы слишком сытые.
Возможно, и так. Это, кстати, укладывается в ваш ручеек, который в стиснутом состоянии хорошо течет.
Логику продолжаю. Опять сделать всех голодными, и тогда что будет? Чудный джаз?
Ой, я про это не хочу даже думать. Я даже думать не хочу, не знаю, что будет. Лучше я про другое расскажу. Почему их музыку и нашу Вильнюс джаз квартета, чекасинских квартетов называли часто цирк? Чекасин играл на двух саксофонах. То есть это для людей был цирк. Ганелин, несколько программ, правой рукой на рояле, левой на гитаре одновременно, которая лежала на фортепиано. Тарасов играет на барабанах и на трубе. Знаете, и в Америке была очень большая критическая волна против трио Ганелин. Да, их заставили играть американские стандарты там, и они их играли, и это были шедевры. Например, их «Мэки Мессер», «Мэки Найф», бисовая пьеса. Почему Чекасин играет на двух саксофонах? Потому что второй саксофон, когда добавляется к первому, звук расширяется безмерно. А он не хочет никому это отдавать. Хотели заменить собой, чтобы они звучали как оркестр, симфонический. В этом их жажда состояла. А циркачество... А вы знаете, цирк – это древнее искусство. Гораздо древнее, чем музыка. Да, мне цирк очень нравится.
Вильнюсский музыкант и педагог Олег Малакоедов. И вновь к разговору с Владимиром Чекасиным.
Расскажите о своих дочерях. Чем они занимаются?
Работают в области музыки и та, и другая. Дочка младшая ездит по гастролям много. Старшая в Германии в основном. У нее трое детей, Лариса.
Как вам кажется, легко ли быть дочерьми Владимира Чекасина?
Ну, надо у дочерей спрашивать. Я думаю, что нет. Это тяжелая работа.
Что ж, спросим у дочерей, музыканты Лариса и Анна Чекасины.
Я училась в музыкальной школе со многими ребятами, которые сейчас звезды здесь, в Литве. Маленькие, в оркестре с Чекасиным. И вот мне кажется, что мы как-то все его одинаково понимали. Мне казалось, что это просто. Ну, это ж понятно, сейчас будет то и то.
По поводу работы с отцом, не думаю, что сложнее, но, возможно, из-за того, что я с самого детства слышала много музыки, изначально академический базис, у меня в структуре с ним абсолютно комфортно.
По-житейски. Он какой папа? Строгий, мягкий?
Творческий. Мое детство вспоминается с ним, это постоянное музицирование. То есть в нашем доме, когда папа приезжал с гастролей, постоянно играло все. Кастрюли играли на детских праздниках.
Свободный художник – это человек, который так живет во всем. Как личность можешь совершенно разным быть.
А какой Владимир Николаевич дедушка?
С дедушкой можно делать все. Они его просто физически терзают. Дедушка приехал. Хотят всего и много сейчас сразу, что редко приезжают.
Очень любит своих внуков. Это я знаю, вижу всегда, как он общается. А что касается трио, это, безусловно, эпоха, это метры своего дела.
Я была маленькая, думаю, как они знают, что играть?
Эту загадку никто не открыл.
Они сами тоже. Так я выросла, и я сидела последний раз на концерте.
Ну вот как они знают, что играть?
Из ниоткуда оно появляется, так же оно куда-то исчезает, и потом опять появляется. Они это просто знают. Вот это вот совершенно поразительно. Пришли на сцену и уже знают. Они знают все.
Им кто-то сообщает.
Ну вот встретились через 15 лет, и они все еще знают.
Выступали в Вильнюсе, трио собрались из разных стран, был шикарный концерт, вообще не репетировали.
В Германии на франкфуртской книжной ярмарке они на открытии играли, слетелись также кто откуда. Ага, ну что, тут саундчек, да, и все.
Напрашивается вывод, это изначально единый организм.
Да, ничего похожего я не видела и не слышала. Такой еще силы воздействия, вот это вот поле колоссальное такое, которое рождается.
Что мы наконец-то собрались с папой и с сестрой впервые. Очень люблю и Литву, и очень люблю Ниду. Не первый фестиваль события, что мы втроем наконец-то. Это большая радость.
Я в Вильнюсе родилась и выросла. Всех ребят с детства знаю, с которыми играю. Такое приятное чувство, просто невыразимое.
Лариса и Анна Чекасины. Продолжая мучить вопросами их отца.
Россия, Литва, Германия. На какой земле лучше пишется, чувствуется?
По-литовски сказать, там тебе вильнетис.
Национальность вильнюсец.
Да, да.
Настолько Вильнюс чисто, вас притянул?
Да. Я тут травки ходил, гладил. Природа, ощущения, нечто такое теплое, такой шар, мягкий, приятный, пульсирующий теплый шар.
У вас загадочный черный чемоданчик. Я попробовала, довольно тяжелый. Что там?
Это набор эффектов. Голос, чтобы изменять звуки.
Насадки к саксофону?
Нет, нет, для голоса. Можно добавлять голоса, а можно записывать во время работы какую-то мелодическую или ритмическую линию. Блоки эффектов, электроника.
Это был великий Чекасин с маленьким таинственным черным чемоданчиком. Всего доброго.
Да, спасибо, до свидания.
Разговор Ирины Петерс с музыкантом Владимиром Чекасиным завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.